Добрый день. Вы слушаете «Радио Свобода». У микрофона Аля Пономарева. Самое интересное, что обсуждали на этой неделе в социальных сетях в программе «Цитаты свободы». В этом выпуске очередной раунд предвыборных дискуссий, запуск ракеты с красным родстером и расследование Алексея Навального о раскованной девушке, алюминиевом магнате и российском вице-премьере. На этой неделе завершилась проверка подписей у кандидатов в президенты, и у всех с ними все оказалось хорошо. По словам Эллы Памфиловой, такого вообще никогда еще не бывало. В итоге 7 февраля Центральный избирательный комитет зарегистрировал на выборах Григория Явлинского, Бориса Титова и Сергея Бабурина, а 8 февраля Ксению Собчак и Максима Сурайкина. В то, что все они честно собирали подписи, многим комментаторам не верится. Алексей Садомовский.
Офигеть! Бабурина и Титова регистрируют по подписям. Бабурин совершенно точно не собирал вообще ничего, Титов собирал только для вида, а основную часть рисовал.
Максим Кац.
Ого, собрались регистрировать по подписям Бабурина. Для полной уж совсем дискредитации выборов нужно еще зарегистрировать Сурайкина. Тот вообще на сбор потратил 700 тысяч рублей.
Павел Смоляк.
Ладно, Явлинский, Бабурин собрал 100 тысяч подписей. В России хоть кто-нибудь помнит, кто такой Бабурин?
Есть и конспирологические теории. Леонид Волков.
Очень хорошо характеризует уровень управления и управляемости в российской политической системе тот факт, что методологи, сами же согласовавшие Грудинина, сами же дико его и испугались, и срочно зарядили двух спойлеров. Очевидно, что никакого Бабурина и Сурайкина не было в проекте. Все опросы в ЦИОМ были по 6 кандидатам. Никакой активности и тем более никакого сбора подписи от Бабурина и Сурайкина не было. Но Кириенко в истерике испугался своей тени. Памфилова берет под козырек.
Своим мнением о сборе подписей поделился и Алексей Навальный.
Умора. Они же вообще не собирали подписи. Штаб Явлинского подделал 60% подписей, я думаю. Все остальные, включая Собчак, подделали 99%.
За Явлинского и Собчак многие обиделись. Лев Шлосберг.
Я лично видел, как работает штаб Явлинского. Лично работал со сборщиками. Лично проверял подписи. Они настоящие. 105 тысячам людей сказали, что их не существует. Запомним.
Люся Штейн.
Десятки сборщиков, с которыми я знакома лично, оказывается, не существуют. Еще забавно, что подписи для Собчак собирали в том числе бывшие и даже действующие сотрудники Навального.
Алексей Дуленков.
Навальный, конечно, уважаемый оппозиционер, но такими заявлениями он в моих глазах теряет авторитет. Я сам видел, как десятки сборщиков собирали подписи по квартирам.
Аркадий Бабченко.
Да, всегда хотел спросить, те, кто смеются над Явлинским, что он за 20 лет не выиграл ни одних выборов. А что вы будете говорить через 20 лет, когда ни одних выборов не выиграет и Навальный? Это пост не политических симпатий, это пост логики.
Олег Пшеничный.
Я за Леху, но насчет подписей не собирали, это неуместное и грубое заявление. Тщательно надо подбирать слова, кругом же люди.
Другие ритуально напоминают, что ненастоящее на этих выборах абсолютно все, от подписей до кандидатов и тех, кто их проверяет. Александр Рыклин.
Скажу крамольное, мне глубоко плевать, настоящие ли подписи сдают в ЦИК кандидаты в президенты или фальшивые, потому что ЦИК и сам весь фальшивый от первого члена до последнего. Если бы я был кандидатом, мне бы западло было туда сдавать настоящие подписи. И в радиусе 5 километров от этого самого ЦИКа все организации насквозь фальшивые и фейковые, кроме Мавзолея. Мавзолей настоящий, там лежит реальная мумия Ленина.
Кирилл Рогов.
Концерт пигмеев. Так примерно следует называть сценарий кандидатского списка, разработанного президентской администрацией для ЦИКа. Кандидаты явно слабее, чем, например, в 2012 году. Это или медийные фантомы, Собчак и Грудинин, специально созданные под выборы, или мизеры, Титов, Сурайкин, Бабурин, Явлинский. Никто, включая стареющего Жириновского, не способен выйти за 10%. С обеих сторон, праволиберальный и левоконсервативный, аккуратно подобраны по 3 кандидатуры, чтобы предотвратить минимальную консолидацию. Попадание Ксении Собчак в список – следствие слабости ее кампании. Синергии либеральной риторики и гламурной дивы не случилось, хотя могло бы, мне кажется, если бы были желания и деньги. Также, кстати, было и на путинских выборах 2004 года специально отобранные слабые кандидаты. Это отражает, видимо, какую-то повышенную неуверенность и подозрительность, которую ощущает Путин перед лицом выборов. В 1996 году он был начальником избирательного штаба проигравшего инкумбента. С другой стороны, ставка сделана на эффект разрыва между Путиным и остальными кандидатами. Именно этот разрыв должен продемонстрировать качество Путина как национального лидера. Это позволит нивелировать возможную невысокую явку.
Предвыборные дискуссии продолжились и после регистрации кандидатов. Павел Груденин, один из самых обсуждаемых кандидатов в президенты, побывал в студии у модного интервьюера Юрия Дудя. И в ходе беседы, которая продлилась больше часа, пообещал, что сбреет усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов. А Дудь, в свою очередь, пообещал побриться наголо, если Груденин наберет больше 15%.
Смотрите, если вы наберете 10%, например, это, на мой взгляд, очень высокая планка, но все равно. Давайте придумаем что-нибудь, чтобы вы могли сделать такого веселого, а если вдруг такой результат случится. Вы готовы сбрить усы?
Если такой результат случится, то я буду расстроен, потому что мы, на мой взгляд, наберем гораздо больше. Но если я наберу 15, вы пострижетесь на ус?
15?
Да.
Нет, я готов на спор.
Ну, больше 15. Стоп. Если я наберу больше 15.
Стоп. Смотрите. Я готов на следующее. Если вы набираете больше 15, так, я бреюсь на лысо. А если вы набираете меньше 15, вы сбриваете усы.
Но обсуждают в сети главным образом не это, а ответ Груденина на вопрос, кто был лучшим правителем России за последние 100 лет.
Лучший лидер России за последние 100 лет, на ваш взгляд?
Сталин.
Дальше кандидат от КПРФ довольно долго объясняет, почему он так считает. Если коротко, благодаря Сталину СССР добился небывалых успехов в экономике, медицине и образовании. Отец Груденина смог стать ценным специалистом с высоким заработком и получил от государства четырехкомнатную квартиру. А если при этом репрессировали миллионы людей, то такие этапы истории, которые задним числом выглядят нехорошо, есть у любой страны. В возмущенных отзывах недостатка нет. Николай Подосокорский.
Смотрю беседу Дудя с Грудининым. Директор совхоза имени Ленина и кандидат в президенты РФ заявляет, что цензуры в стране быть не должно, и при этом называет лучшим лидером страны за последние 100 лет Иосифа Сталина. Как у него это все в голове сочетается?
Вадим Востров.
Грудинин у Дудя, мягко говоря, удручает. И дело даже не в его отношении к Сталину, хотя и в этом тоже. Сидит директор совхоза Грудинин, рассказывает, как хорошо жилось в Советском Союзе. Сидит он в свитере Пола Ральф Лоран, Новый год отмечал в Германии, на лыжах катается в Альпах, потому что в Сочи, как он говорит, дороже. Сын у него работает директором отдела аренды в его же совхозе. Сотрудников предприятия он называет «мои работники», и это выглядит очень естественно, как у барина к холопам. При этом Сталин у него хороший, лучший лидер за 100 лет, потому что справедливый был и умер, оставив после себя только пару сапог. А Путин, он действительно честный, но у него беда с окружением. Вот с такой кашей в голове Грудинин идет на выборы президента и делает вид или правда верит, что может победить.
Ришат Гатаулин.
Еще один из тех, кто уверен, что уж он-то точно стоял бы снаружи колючей проволоки.
Алексей Живов.
После вчерашнего интервью Дудю Грудинин убедил меня, что надо идти голосовать за Путина. Я не знаю, как он смог одним единственным спичем добиться таких фантастических результатов, но я лучше потерплю коррупцию, беспредел и беспросветность еще 6 лет, чем буду жить при президенте Грудинине. Чувак по уши в капитализме, наслаждается его благами в полный рост, состоялся за счет того, что нагрелся на приватизации Чубайса, и рассказывает мне про великого Сталина и Ленина. Постмодерн, детка.
Критикуют Грудинина не только в соцсетях, и многие комментаторы пытаются разобраться, почему официальные медиа в последнее время то и дело говорят о неких зарубежных счетах, офшорах и недвижимости кандидата от КПРФ. Елена Рыковцева.
После Дудя стали еще очевиднее причины, по которым Грудинина закатывают в асфальт федеральные каналы. Потому что та же дремучая риторика, которой Дудь отстегнул от него 1.5% продвинутой сетевой аудитории, добавит ему 20% дремучей телевизионной. То есть ящик отлично знает, кто его смотрит. Ящик своей отстойной публике будет щедро показывать Грудинина завтра, после выборов, когда эта публика станет уже отработанным материалом для кандидата номер один. А пока что тихий, приятный, хозяйственный, в меру критичный и внятно дремучий Грудинин представляет исключительную угрозу по части перетягивания голосов той доли аудитории, которая очень любит Владимира Владимировича, но считает его чрезмерно либеральным и недостаточно просталинским. А она не маленькая, эта доля. Будут мочить так, что после Дудя еще ожесточеннее, чем до.
Алексей Нарышкин.
Все чаще пишут, что Грудинина бедняжку мочат со всех сторон. В телевизоре, в интернете. Но он сам обмочился и продолжает это делать каждый раз, когда хвалит своего Сталина. Прямо диффамации какие-то внутренние. С трудом представляю, как за него можно голосовать даже в шутку.
Анна Качкаева.
Давненько мы не видели такого цельного персонажа транзитного советско-российского поколения. И кажется, этот богатенький коммунист искренне и цинично совмещает в своей голове и биографии гремучую смесь из противоположных идей и ценностей. Красный директор из 90-х, новоявленный барин с моими работниками, поклонник аскета Сталина и социалистических принципов, оспаривающий отсутствие в СССР частного бизнеса и выездных виз, предлагающий национализировать ресурсы, отец наследников миллионеров со счетами за границей. Совершенно не исключаю, кстати, что Дудю все-таки надо будет побриться налысо, потому как по условиям пари Грудинин сбреет усы, если наберет меньше 15%, а если наберет больше, Дудь побреется налысо. Просто потому, что Грудинины – это не сторонники КПРФ, а многие 50-60-летние, вписавшиеся в реальность наши сограждане с этой транзитной идентичностью.
Много критики досталось и Юлию Дудю, чей выбор гостя огромное количество комментаторов сочли заказным. Блогер Вилсаком.
Грудинин у Дудя. Юра, ты должен был победить зло, а не примкнуть к нему.
Дмитрий Колезев.
Грудинин дает уже кучу интервью, везде говорит примерно одно и то же, он в этих ответах уже не очень интересен, им и так заполнен, если не сказать загажен весь YouTube и тому подобное. И когда в такой ситуации ты видишь Грудинина у самого знаменитого на сегодня интервьюера страны, думаешь, боже, зачем? Ну, надеемся, Юрий хотя бы хорошо заработал.
Некоторые комментаторы заказным интервью не считают, однако критикуют и Дудя, и Грудинина. Никита Исаев.
Дудь ищет вечный хайп. Грудинин ищет свои массовые каналы связи с обществом. У первого заканчиваются интересные люди и идеи. Веселых, грустных рэперов, политиков не так много. И тут на помощь эфирам для прикормленной шнуром гнойным ходором публики спешат эти кандидаты в президенты. Второму же нужна неопределившаяся от недопуска Навального неприятие Собчак и прочая протестная публика Дудя, а также их родители. Результат. Однозначно оба записали себе этот эфир в минус. Дудь хотел вскрыть лицемерие Грудинина жесткими ударами по коммунистической идеологии, с которой Павел идет на выборы, что ему и удалось. Но и динамика интервью, и образ гостя уж слишком сильно выбивались из интересов его аудитории. Ну а Грудинин просто врал. Врал он про свое отношение к Сталину, считая, что он обязан Зюганову говорить, что Сталин герой, снимая с него ответственность за миллионы загубленных жизней. Ну и, видимо, чувствуя, что народ соскучился по сильной руке, пел осанну вождю. Не приносит это политических очков, Павел Николаевич. Поинтересуйтесь у Николая Старикова. Он, правда, простой хороший мужик, но он не пойдет биться с системой. Он аккуратно сыграет то, о чем есть договоренность. Не знаю, с кем и какая, да и есть ли. И продолжит развивать совхоз, у которого теперь точно все будет прекрасно. А может, и должность у Путина получит, о чем он прямо и заявил в этом интервью.
С тем, что Павел Грудинин мог нахваливать Сталина, в том числе по указке начальства, согласны многие. Михаил Соколов.
Молодец, Грудинин, инструкции выполняет, мощно отгоняет от себя несталинистского избирателя.
Андрей Мухин.
Складывается впечатление, что Грудинин долго сопротивлялся решению партии и правительства, но контора ему сказала «надо, Федя, надо, и не забывай топить за Сталина». А он дорожит своим ЗАО-совхозом и, как продвинутый бизнесмен а-ля Рюс, умеет оценивать риски. «Надо, так надо», — подумал он, и вот мы его видим и слышим во всей красе.
От всего этого остаются довольно-таки унылые ощущения, особенно если сравнивать с другим ярким событием недели – запуском ракеты Falcon Heavy. Илья Барабанов.
У выборов президента появилась новая интрига. Их и раньше было несколько. Первая. Обойдет Грудинин Жириновского в борьбе за второе место или нет? Вторая. Насколько Ксения Анатольевна вынесет Григория Алексеевича? На 0,5% или на целый 1%? Третья. Сильная битва за последнее место. Бабурин, Сурайкин, Титов. Кто победит? Но сегодня появилась прямо новая интрига, крутая. Действительно, есть что обсуждать следующие 40 дней. Станет Дудь лысым, если Грудинин наберет 15% или самому коммунисту придется сбрить усы. Адекватная повестка для страны в 2018 году. Лучше даже придумать нельзя. Что вы там говорите, Маск ракету к Марсу запустил?
Катерина Герасимова.
Так получилось, что интервью Дудя с Грудининым я досмотрела за 5 минут до запуска «Falcon». Сложно описать ощущения, но как будто ты в фантастической книжке. Из пыльного чулана в бабушкином доме внезапно, на минутку, перенеслась в далекое прекрасное будущее и вернулась. Одновременно радостная от того, что побывала там, печальная от того, что вернулась, и потерянная от осознания космической разницы между «здесь» и «там». И дело не в Грудинине как таковом. Интервью с ним просто усилило эффект. На другой стороне планеты сейчас торжествует разум. На нашей части суши разум спит, и сон его рождает чудовищ.
Если обсуждение кандидатов в президенты на выборах, которых не будет, с гарантией навевает тоску, то трансляция запуска самой тяжелой ракеты Илона Маска, наоборот, заново заставила многих испытать оптимизм и проникнуться уже почти что утерянной верой в прогресс.
Eight, seven, six, five, four,
Кто-то с ностальгией вспомнил советскую эру покорения космоса. Галина Тимченко.
Вообще-то дико странно, я вроде как и не очень старая, но помню, как волновались все. Вот это. Работают все радиостанции, и ракеты уходят вверх. Потом этого не стало. Ну, в общем, все сильно потускнело. И вот столько лет спустя мужик с совершенно сорванной башней отправляет ракету, и ты волнуешься, как будто 100 лет назад. И включаешь тот ролик с запуском и посадкой на платформу, и сидишь и смотришь онлайн. И как же круто!
Александр Гаврилов.
Видимо, крупнейшим режиссером массовых зрелищ современности является Илон Маск. И это вообще нифига не страшно, что в его творчестве так много ремейков.
Много среди комментаторов таких, кто испытывает досаду по поводу нынешнего состояния российской космонавтики и сравнивает руководителя отрасли Дмитрия Рогозина с Илоном Маском не в пользу первого. Леонид Волков.
Илоном Маском быть офигенно, а Дмитрием Рогозиным быть очень стыдно.
Твиттер Сталин ГУЛАГ.
Расскажите там кто-нибудь Рогозину, что Илон Маск запустил машину в космос и при этом не утопил ни одной таксы. Может, у нас ракеты падают не потому, что мало такс топим, а потому что слишком много Рогозины воруют?
Твиттер – санкционный фрукт.
А Рогозину не нужно будет ничего запускать в космос. У него и так все запущено.
Твиттер – ехидные новости.
В России Илона Маска давно сожгли бы на костре за производство явного колдовства, непосильного для приказа космических дел и дьяка его Дмитрия Рогозина.
Твиттер дядюшка Шу.
Илон Маск запустил в космос сверхтяжелую ракету Falcon Heavy с автомобилем Tesla на борту, посадил обратно 2 боковых ускорителя, ранее уже использовавшиеся для запуска Falcon 9, и транслировал все это в интернете. Чем ответит Россия? Пересажает всех за репост этой новости.
Твиттер пятая колонка.
Сегодня в Роскосмосе 4-летняя девчушка спросила у Рогозина, а если мы все вместе попросим Бога, он сделает так, чтобы мы смогли запустить в космос такую же ракету, как Falcon Heavy? Вместе с Рогозиным плакала половина Роскосмоса.
Максим Авербух.
Предлагаю присвоить Илону Маску звание почетного гражданина России и радоваться успехам российской космонавтики.
Твиттер РБ головного мозга.
Вы не знаете, но Роскосмос за любые деньги хочет выкупить батюшку, освещающую ракеты Илону Маску.
Твиттер «Правда мытищ».
21 век. Частные звездолеты бороздят просторы Вселенной, а в духовном центре России Сергиев Посаде ядросы достойно ответили Илону Маску. Провели акцию «Тропинка к дому», протоптав в сугробах проход к дому ветерана.
Борис Цейтлин.
Тестовый полет в Falcon Heavy, на котором люди отправятся на Марс. Не знаю, что они там забыли и зачем столько денег тратить. Можно было бы в каждый дом купить по золотому кадилу.
Твиттер «Вести из дурдома».
По результатам опросов, если бы выборы в России прошли в ближайшие выходные, то с большим отрывом победил бы Илон Маск.
Скептики напоминают, что запуск прошел не то чтобы совсем гладко. Олег Иванов.
Интересно, конечно, читать комменты. Теслу запустили к поясу астероидов вместо расчетной орбиты. Центральный разгонный блок, самое ценное, в ракетоносителе утопили. Но это все меркнет перед горем Рогозина и музыкой Боуи, которую было слышно в пустом и жутковатом космосе.
Любители конспирологических теорий, как обычно, считают, что видео с запуском ракеты снимали в Голливуде. Твиттер «Вождь».
Злые языки поговаривают, что Илон Маск запустил авто на орбиту в том же кинопавильоне, где американцы высадились на Луне.
Павел Каныгин.
Москва, академический юго-запад, наши дни. Пришел на фитнес. Администратор обсуждает последние новости с посетителем. Просто хотят в который раз из нас лопухов сделать. И высадка на Луну тоже постановка. Я за ночь в фотошопе и не такую нарисую. Отправили они машину в космос, видите ли. Да это даже видно, соглашается посетитель. У них эта машина полетела якобы к Марсу, а на фотографиях почему-то носом повернута к Земле. О чем это говорит? О том, что космос всегда был и останется нашим. Я еле сдержался, чтобы не заржать в голос. Хотя, в общем, над чем ржать-то? Из-за такой темной, злобной ограниченности как раз и начинаются войны.
Некоторым патриотам кажется, что Маск не придумал ничего такого, чего не было в СССР. Твиттер сироп.
Через 30 лет Илон Маск переизобретает Буран. Вы сами-то хоть чего придумали нового, американцы? Или только у СССР воруете?
Дмитрий Рогозин запуск ракеты комментировать не стал. Зато первый вице-премьер правительства Игорь Шувалов заявил в своем обращении к финалистам конкурса «Лидеры России», что русский народ все равно талантливее американского.
Пусть
среди вас появятся вот эти Илоны Маски, которые вчера показывали на весь свет, как они осуществили тестовый запуск тяжелой ракеты. Пусть среди вас будут вот эти создатели Теслы и всего остального. И я уверен, что русский народ более талантлив, чем американский. Пусть меня простят американцы.
Директор по коммуникациям Роскосмоса Игорь Буленков в интервью радиостанции «Эхо Москвы» заявил, что запуск в космос автомобиля «Тесла» – просто рекламный ход.
Если вы заметили, значит, этот запуск он сопровождался ведь не пустой какой-то болванкой там, или какой-то там нагрузкой, которую, в принципе, ну, было бы не жалко потерять в случае неудачи. А он конкретным совершенно автомобилем сопровождался. И тому есть наверняка причина, если внимательно посмотреть, ну, мы сразу догадаемся, что этот автомобиль, он тоже не чужой.
Маск просто рекламировал Теслу.
Вот, ну, скоро же собрание очередное, значит, нужно каким-то образом, ну, поправлять дела. Дела-то плохи у Теслы, это все знают.
В сети эти слова вызвали возмущение. Даниил Александров.
Не нашлось у него других слов, чтобы прокомментировать тестовый старт самой мощной ракеты, красивую трансляцию, за которой люди следили во всем мире, успешное возвращение ступеней, простую человеческую радость быть причастным к чему-то большому, сложному и прекрасному.
Константин Калачев.
Реакция Роскосмоса на запуск ракеты «Маска» просто постыдна. Нормальные люди сказали бы, что рады чужому успеху и здоровой конкуренции, в которой намерены победить. Судя по реакции, намерены брюзжать, а не побеждать. Итак, нынче у нас все, или почти все.
Подытоживает дискуссию ведущий блога о космонавтике Виталий Егоров.
На самом деле Маск не сделал ничего фантастического. Такое делал Королёв, делал Глушко, такое делали советские люди и могут сделать русские. Но сейчас мы смотрим на это со стороны и как на что-то фантастическое. У меня неоднократно спрашивали различные люди, можем ли мы повторить успех SpaceX. Технически можем. В конечном счете посадка ступени или сверхтяжелая ракета — это математическая задача. Математики у нас не перевелись. У нас перевелись мечтатели. Чтобы знать, как лететь и куда лететь, нужно знать, зачем лететь. Зачем вам в космос, ребята? Зачем вы встаете по утрам? Когда в последний раз вы любовались звездами? Эти вопросы не задают на пресс-конференциях Роскосмоса. Я думал, буду радоваться пуску, а в душе только досада. Маск не облетел нас в технологии, он облетел в смыслах.
Но, кстати, это еще как посмотреть. Ну и что, что Маск запустил на орбиту электромобиль? Россия вот запустила частицу мощи святого Серафима Саровского, причем еще 2 года назад. Выходит, в некоторых смыслах Роскосмос Маска все-таки опередил. В конце недели соцсети переключились на обсуждение нового расследования ФБК, посвященного заместителю главы правительства России. По мнению Навального, Сергей Приходько получал взятки от магната Олега Дерипаски, который, в свою очередь, был посредником при вмешательстве России в президентские выборы в США. Все это удалось установить благодаря чрезмерной откровенности девушки по прозвищу Настя Рыбка, которая проводила время с Приходько и Дерипаской на яхте у норвежских берегов. Михаил Козырев.
Новое расследование Навального началось с изучения инстаграма белорусской девушки с пониженной социальной ответственностью и привело к механизму влияния Кремля на выборы Трампа. Начал смотреть и не смог оторваться.
Бажена Рынска.
Отлично. Наш Леха поймал Приходько на взятках и неразборчивых сексуальных связях.
Александр Кынев.
Если рассматривать избирательную кампанию как эдакий телесериал с эпизодами, имеющими собственный сюжет и свое имя, то сегодняшняя серия могла бы называться «Блеск и нищета куртизанок».
Обнаружилось, что девушка, которая называет себя Настя Рыбка, не только активно ведет Инстаграм, но и успела написать книгу о своих приключениях, в том числе и с весьма интимными подробностями. Многие опасаются за безопасность девушки. Михаил Пожарский.
Только представьте, все эти толпы экспертов-политологов, в кавычках, которых нынче расплодилось как собак нерезанных, денно и ночно гадают о том, что же там происходит за кремлевской стеной, ловят беззубыми ртами всякие сигналы да инсайды, и все равно ни хрена не знают. А вот Настя Рыбка из Бобруйска знает. Если в начале нулевых про политику читали дневники кремлевского диггера, то теперь дневник по соблазнению миллиардера. Какие времена, такие и дневники. Отписывайтесь от политологов и экспертов, подписывайтесь на модные инстаграммы.
Роман Доброходов.
Поразительно, что Дерипаска и Приходько, оба плотно связанные с бандитами, дали так спокойно этой Рыбке все о них написать. Видимо, им самим нравится, когда их так описывают, иначе Рыбка пошла бы уже закуской к пиву.
Твиттер – санкционный фрукт.
Рыбка плавает в пруду, за ногу привязана, цепью к левому борту за то, что всех замазала.
Рыбка, впрочем, пока не выглядит особо испуганной. Она даже поблагодарила Навального за рекламу. Отдельные комментаторы считают, что у нее есть надежное прикрытие. Анастасия Миронова. Сдается мне, что кто-то просто заказал Приходько. Или это хорошая спецоперация американцев – вывести его на белый свет. Не исключено, что с участием Дерипаски операция проведена, человек испугался. А Настя Рыбка, офицер белорусского КГБ, отрабатывает для Лукашенко запасной аэродром. Хорошая версия, да? Прямо скажем, блестящая. Почему только через Навального провернуто?
Однако есть и версия, что тем, кто позволил ей так откровенничать, просто не приходило в голову, что такое в принципе возможно. Кирилл Шулико.
Вы только представьте, насколько они, мягко скажем, очень неумные. Они присылают в штаб Навального каких-то, ну вы сами знаете это слово, на вторую букву алфавита произносить нельзя теперь, борьба за нравственность. Через соцсети этих девиц находится даже книга одной из них. И все, больше ничего не надо, все считывается по книге, потому что основами конспирации девушка не владеет. Но более того, она в публичном доступе размещает видео с Дерипаской и Приходько. Простите, но я тут просто ору уже. Не может же такого быть. Нет, может, и еще как может. Спалиться так – это премия Дарвина, однозначно, причем не одна, а все, авансом лет за пять. Отсюда следует очень простой вывод. Люди, которые считаются олигархами или асами российской внешней политики, влиятельными государственными мужами и кем там еще, сами придумайте, имеют в голове мозгов не больше, чем Настя Рыбка.
Телеграм-канал «Нет, значит нет».
Олигархи по старинке считают, что девочкам из эскорта не нужно объяснять, что нельзя снимать их лица и выкладывать в соцсети. Это же и так понятно. А чиновники до сих пор уверены, что можно позвонить ютуберам и попросить их пропиарить выборы. Даже если откажутся, об этом ведь никто не узнает, побоятся трепаться. Серьезные люди звонят. Но бояться как раз приходится серьезным людям, потому что в новой реальности YouTube-блогер первым делом запишет видео, в котором расскажет, кто и зачем ему только что позвонил. А девочка из модельного агентства достанет телефон и начнет жадно фоткаться на яхте, подсаживаясь ближе к олигарху и его друзьям и подслушивая их разговоры. Поколение соцсетей – это новое поколение гласности, а хайп – новая движущая сила гражданского общества.
Евгений Левкович.
Не согласен с выводом, что это расследование стало возможным из-за полного дебилизма кураторов. Нет, просто им насрать. Снимайте, расследуйте, бойкотируйте, нам насрать.
Наплевать не только чиновникам или кураторам, но и публике, считает прокремлевский политолог Сергей Марков.
Навальный наехал на вице-премьера Сергея Приходько. Якобы тот отдыхал на яхте Дерипаски с проститутками. Это мало кого интересует. Поэтому для привлечения внимания СМИ Навальный намекает, что именно через Дерипаску и Приходько глава предвыборного штаба Трампа Манафорт сливал информацию Путину. Поверить в это трудно, хотя бы потому, что Манафорт был главой штаба очень недолго. Выводы. Навальный совсем там заскучал в тени Ксении Собчак. Пытается хоть что-то крутое придумать, чтобы вернуть себе внимание публики.
Но судя по тому, как оживленно публика все это обсуждает и как упорно хранят молчание официальные СМИ, Навальный знает, что делает. Представитель Олега Дерипаски, между тем, назвал происходящее заказной кампанией. Олигарх грозится подать в суд на всех, кто будет распространять то, что, по его мнению, является лживыми обвинениями. А Настя Рыбка продолжает постить в Инстаграм и наслаждаться всеобщим вниманием. С вами была Аля Пономарева. Вы слушали «Цитаты свободы». До встречи через неделю.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
Будущее России, как я представляю, это самая лучшая страна в мире, Россия. У нас все будет очень замечательно, не будет коррупции, образование будет самое лучшее.
Я только надеюсь. А что, как будет, не знаю даже.
Не вижу будущего нашей страны.
Проблемы были всегда и будут такие же, какие были.
Я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Сегодня в России христиане кажутся большинством, которое угнетает меньшинство.
Я атеист, я один, вас много. Вас очень много.
Главные претензии не к верующим в Бога, а к самому Богу.
Вот люди гибнут на Украине, где Бог? Люди гибли в сталинских лагерях, где Бог?
Как может вера противостоять лжи, ненависти и насилию? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов. Повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 вечера.